Какая? Что такое мертвая церковь? Мертвая церковь – это которая не имеет жизни, имеет только внешний вид. Ну так вот взять у человека мертвая рука. Пока он стоит, никто, может, даже не поймет, что у него мертвая рука. Но только ему надо что-то делать, она висит плетью. Он ничего с ней не может сделать. У него нет связи с мозгом. Мозг не управляет этой рукой, поэтому она висит. Так и церковь, она может быть внешне. Я так представляю, что, может быть, какие-то богослужения проходят. Все. Но это мертвая церковь, там нету жизни, связи с главой нету. Ни Христос не управляет этой церкви, ни церковь не обращается ко Христу. Это просто формальная жизнь. Тоже предлагает покаяться, а если не будешь бодрствовать, то Христос придет, и ты не узнаешь, в который час придет. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Ну и также говорится, что все-таки несколько человек есть, которые не осквернили одежд своих. Но сначала, я думаю, все-таки мы сейчас вот поговорим исторический период мертвой церкви, потому что эти мертвые церкви сегодня существуют, и нам тогда будет более понятно. Но мы должны проверять, вообще всякая духовная жизнь, она сначала охладевает в любви, а следующий этап, она становится мертвой. Это как бы следующая ступень отступления от Бога. Два пути отступления от Бога. Один – уклониться, учение Валаама, учение Николаитов, а другой путь – это просто охладевание в любви и потом окончательно стать мертвой формальной церковью. Вообще, тоже мне было, когда я разбирал и сравнивал, думаю, почему? Вот про Иезавель хоть что-то доброе сказано, но по истории Средневековья папство – это самый мрачный период в истории, да? Кажется, ничего светлого нет, только преследование, все. А реформация, которая в истории отмечается как великий духовный подъем народов, Библия говорит, что это мертвость. Настоящего духовного пробуждения не произошло. Я просто эти вопросы сам задавал и даже сомневался, правильно ли мы подходим. Но когда рассматриваешь историю, то убеждаешься, именно у Бога другая оценка всем происходящим событиям. И если реформация воспринимается как очень такой народный подъем, то Бог оценивает, то пробуждение как настоящего не произошло. Церковь осталась мертвой и формальной. Но мы уже говорили, Виклиф, Янгус, они немножко уже подготовили. Вообще реформация началась почти во всех странах одновременно. Это было Божье пробуждение. Хотя я скажу о Лютере больше, но я и о других скажу. Но другие реформаторы это были независимо от Лютера. Или чуть позже, или даже начинали чуть раньше свое служение с Мартином Лютером. Но это выдающаяся личность, наиболее яркая, потому что самый главный перелом все-таки произошел от служения этого человека. Вообще он родился в семье шахтера, семья более-менее зажиточная, но очень строго воспитание отец. Он только ремнем наказывал, он только бичевал. Но он хотел, чтобы сын у него получил образование, хотел из него юриста сделать. Сам он шахтер был, зарабатывал деньги, и сын уже действительно 18 лет, он поступил в университет, блестящие способности, подавал большие надежды. Но три случая в его жизни, которые, значит, изменили его жизнь. Это он сильно заболел, и ему казалось, что он умрет. И он взывал к Деве Марии, чтобы она его избавила. Затем его друг умер неожиданно, и он думал, а если бы я умер, где бы я оказался? И третий случай, он попал в лесу в сильную грозу, и настолько был напуган, что он поклялся и пообещал Деве Марии, что если только я буду избавлен, то я пойду в монастырь. Ну, гроза прошла, он был избавлен, и он, не советуясь ни с родителями, ни в университете, ночью пришел в монастырь, постучался, ему открыли, сказал, я хочу быть монахом. Отец был очень огорчен, даже в университете преподаватели все были тоже огорчены, ну, такой подающей надежды, но он решил спасать свою душу. И он настолько себя угнетал, настолько себя пытался, он сам говорит, если кто-то через монашескую жизнь или через то, что вот мог бы спастись, то я был бы первый. Он не ел, он свое тело угнетал. Бывало даже такие моменты, что он был невменяемый. Долго не открывал, открыли его келью, он сидит уже абсолютно невменяемый, пока его привели в чувство. А это его мучила греховность. Он думал, в монастыре найдет, а он в монастыре ничего не нашел. И тут в 20 лет он впервые нашел Библию, начал ее читать. Вообще, Бог послал ему навстречу одного человека, который ему просто сказал, зря ты, Лютер, стараешься своими делами себе прощение грехов. Ты на милость Божью больше надеемся. Ему как-то это так... Правда, может, надо больше на милость. И он немножко ожил. Ему дали даже сан священника, он начал изучать Писание, псалмы преподавать, дошел до книги послания к римлянам. И когда он дошел до этого стиха, что верующий оправдывается верою, у него свет откровения пришел. Спасение по вере. Он настолько ликовал, он получил прощение грехов, и с этого момента Лютер стал, ну, мы понимаем, возрожденным человеком. Он начал проповедовать истину о возрождении. Очень многие его любили слушать, видимо, и были обращенные, и возрожденные. Но он оставался истинным католиком. Это только он эту истину. Потом его по делам послали в Рим. Когда он поехал в Рим, там надо было кое-что уладить. Он, когда подъехал к Риму, он думал, он, подъезжая к Риму, склонил колени и сказал: «О, святой город Рим! Город, значит, окропленный кровью мучеников! Я хожу, значит, в твой город». Но когда он увидел, что творится в Риме, как продаются священные должности, что творится там, он уехал оттуда разочарованным, и Бог освободил его от этого. Он даже попытался еще раз получить прощение грехов. В Риме, значит, есть в Ватикане, есть лестница Пилата. Ну, ее как будто привезли оттуда, с Иерусалима. И на коленях, кто на ней подымется, тот получит прощение грехов. Он тоже начал подниматься. Дошел до середины лестницы, ему голос внутренний говорит: «Ты что тут делаешь? Верующий оправдывается верою». И ему так стыдно стало, он вскочил и убежал, и больше он, значит, туда не возвращался. Но он вернулся человеком других уже понятий. Он понял, что папство – это великое отступление. Но он молчал, продолжал проповедовать, продолжал служить. Но толчком к его вот этой большой бурной деятельности послужили индульгенции. Вообще, что такое индульгенция? Ну, уже папы давно такое употребляли. Значит, когда объявляли крестный ход или крестный, значит, крестный поход, крестовые походы, то говорили так: кто умрет на поле сражения за истину, тот в рай попадет. Ну и продавали индульгенцию. Потом мало оказалось. Кто придет в Рим и поклонится тем мученикам, которые там, значит, есть, тот получит прощение грехов. Ну, надо обязательно индульгенцию. А потом просто за деньги стали продавать. Ну, я, значит, в Германии в это время особенно усердствовал Тетцель некий. Я просто расскажу, как это происходило. Он, когда своей группой подъезжал к городу, посылал городу посланников и объявляли, стучали, ну, приходили к городской думе, городскому совету и объявляли: «Святая благодать Бога и Отца, значит, пастыря перед вашими воротами». Весь город приходил в движение, все брали свечи и выходили навстречу, значит, сейчас и простой люд, и священники все. Он ехал торжественно, у него красный крест был, лежала индульгенция одна на подушечке, и его так торжественно въезжали. Он сразу приезжал в храм, на кафедру ставил крест и начинал такую речь. Он говорил, что теперь прощение грехов уже Бог не занимается, он все отдал церкви. И я вам простятся грехи и прошлые, и настоящие, и даже которые вы будущее сделаете. Если вы купите индульгенцию, то простятся грехи всем вашим родственникам. Они находятся, может, в чистилище, они взывают к вам: «Неужели вам жалко денег?» Как только деньги в сокровищницу упадут, души ваших родственников будут сразу из чистилища выняты и попадут в Царствие Небесное. Потом он говорил: «Я вообще счастливее, чем апостол Петр. Я гораздо больше душ спас из ада, чем апостол Петр». И вот такую кощунственную речь он держал. И люди начинали деньги ложить. И вот это сокровище, столько успевали ящики относить. Все эти брали индульгенции, но каждый хотел прощение грехов иметь. Лютер наблюдал за этим, потому что приближался этот Тетцель. Он сказал всем своим верующим, прихожанам, там, сказал, чтобы никто не ходил. Говорит: кто только пойдет и купит индульгенцию, я вас больше к вечере не подпущу, к причастию. Это великий грех. Некоторые все равно пошли туда. Ну и потом этот Тетцель направился и в его город. И тогда Лютер, 91 тезис, это было в октябре 1517 года, прибил тезисы, но это было все против индульгенции. Но это такое движение произошло. Весь город приходил и читал эти... Через 2 недели вся Германия знала об этих тезисах. И имя Лютера у всех на устах было. Через месяц вся Европа. Тогда не было ни газет, ни телефонов, ничего. Вся Европа гудела об этих тезисах. Это, естественно, дошло до Папы Римского. Он послал своего кардинала, чтобы тот, значит, успокоил этого еретика. Когда он пришел, был диспут. Этот кардинал в позоре был, все, он его, ну, разбил Священным Писанием. Он принес булу. Була – это проклятие на Лютера. Лютер всенародно бросил ее в огонь и сказал, это она ничего не знает. Что это. И Папа Римский – это антихрист, там, который сидит. И, в общем, дело в том, что в то время германские, немецкие народы и их князья тяготились вот этим зависимостью, от духовной зависимости, хотя это не духовная, но вообще от Папы Римского. Поэтому его поддержали многие видные князья. Был тоже собран собор. Король тоже пригласил Лютера. Друзья его отговаривали. Но король тоже дал охранную грамоту. Лютер сказал, если даже бесов будет больше, чем черепиц там на крышах, я все равно пойду, я должен защищать истину. Вообще, когда с ним поехал очень известный князь, очень влиятельный, он очень переживал за Лютера, и он поехал вместе с ним. Но когда Лютер стал подъезжать к городу, его встречала 2000-ная толпа. Люди на крышах сидели и смотрели на осмелившегося человека восстать против Папы Римского. Его на второй день его кое-как провели к собору. Лютер тоже ему эти книги положили, сказали, чтобы он, значит, его ли книги и готов ли он отречься. Говорит, книги мои, а насчет отречения дайте мне сутки подумать. Всю ночь он провел в молитвенной борьбе, взывал Богу. На утро он вышел очень тоже твердым и сказал, что от книг этих я не отрекаюсь. Это истина. Здесь содержится истина. Но его хотя и приговорили к смертной казни, но королю было неудобно, сам дал такой, этот король был более порядочный, тем более тут князья немецкие были, и его отпустили. Но его хотели по дороге все равно поймать. Князь германский, который был очень к нему расположен, он решил, они только выехали за город, была инсценировка, что напали бандиты, и Лютера забрали и увезли в неизвестном направлении. Практически его просто увезли в замок. И он там стал, значит, отрастил, значит, или наоборот, сбрил бороду и там жил. И там он сделал самое великое дело своей жизни. Он занимался переводом Священного Писания на немецкий язык. Перевел Новый Завет. И потом он не выдержал своего заточения, потому что те, которые подхватили реформацию, стали иконы ломать. Он говорит, это не тот путь. Нам нужно распространять Священное Писание. И вот это, ну, как бы дело реформации поставлено было на правильную основу. Люди читали Священное Писание. Вообще, самая популярная книга была «Новый Завет». Его печатали станки беспрерывно. Примерно чуть раньше было изобретено книгопечатание, и теперь печатались Новые Заветы. Развозились по всем городам. Так начал, значит, свое служение Лютера. Но если он начал хорошо, дело в том, что его пробуждение, оно подпало, он не разорвался с начальством, с властями, с миром он не порвал. Да, образовались новые церкви, убрали прежние все виды богослужения, формы богослужения, но христиане остались мертвы. Они просто поменяли другую религию. В Швейцарии, значит, Свингли был такой реформатор. Ну, у нас нет времени останавливаться на нем. Но это тоже так же. Он тоже остался, он в городском совете состоял. Даже одного еретика сожгли. Ну, как так? Вроде возрожденный христианин. И много возрожденных было, но они не порвали с миром. Учение Валаама, оно осталось в церкви. Поэтому церковь осталась мертвой. Кальвин в это время, француз, трудился. Вообще, этот человек был очень богослов сильный, но он зашел сильно далеко. Он вот это учение кальвинизма, что невозможность потерять спасение, это, значит, осталось у него. Конечно, обрушились гонения на реформацию, особенно в Голландии, во Франции. Варфоломеевская ночь слышали, да? Когда в одну ночь 4000 гугенотов, ну это, я думаю, понимаю, возрожденных людей убили. Король, который наблюдал за всем этим, через 2 года, ему 22 года всего было, заболел страшной болезнью и захлебнулся. Из глотки пошла кровь, и он захлебнулся. Ну, Бог просто его наказал за то, что... Потому что это 4000 только в Париже, а в окрестностях во Франции 70 тысяч людей было уничтожено, протестантов. И вообще Франция, интересно, до сегодня это самая безбожная страна. Это законодательница мод, по парфюмерии, все. А когда-то там было сильнейшее пробуждение. Но потом король и уничтожил, и выгнал всех. И она осталась такой языческой страной. Ну, я что хочу еще, так сказать, можно добавить. Ну, а Лютер, интересные такие эпизоды. Он же, у них же священники не должны были жениться. И Лютер тоже монах, он не женился. Но хотя другим советовал, монахам покидали монастыри, вы женитесь. Рядом был монастырь и 8 сестер, уверовавших монашек. Он говорит, вы, если братья вам предложат, выходите замуж. И 7 из них вышло, одна Екатерина, она, значит, ни за кого, значит, не вышла. Он как-то с ней стал беседовать. Ну, что ты, Екатерина, ты тоже выходи. Она говорит, знаешь, Петр, я ни за кого не выйду. И только и называет его друга, или за тебя, за Лютера. Он напишет, ему 40 лет, и на 25 лет такое заявление сделал. А потом он подумал, и думает, что я не... мне надо порвать окончательно с католичеством. И на радость своему отцу он женился на этой Екатерине. Вообще он был очень хороший семьянин. Когда у него первый ребенок родился, он сказал, у самого счастливого человека, и у самой его любимой жены родился сын. И он, значит, теперь в семье, многодетная семья, молитвенный час был. Он очень много молился, по 3 часа. Все. Но единственное, что он вот Лютер поздний, это не тот ранний Лютер. Вот он вот с этой политикой, с этими мирскими властями, он поддерживал их. И поэтому можно сказать, почему формально мертвая церковь осталась. Но на сегодня лютеранские церкви, или в Голландии они называются реформированные, это пустые церкви. У них, правда, нету икон, все, вроде учение правильное, все, но жизни нету. Это мертвые церкви. Ну, я хочу так сказать, вот мы на браке сейчас были, значит, Ринальда, да, она тоже из реформированных церквей. И у них же где-то крещение. Получается, в церкви, сколько у вас членов в церкви, спрашиваю? 15 тысяч. Но это не значит, что это все верующие ходят на собрания. Они иногда, некоторые ходят, а некоторые нет. Но есть среди них возрожденные. И у них, вот принцип в Голландии, церковь в церкви. Значит, есть официальная церковь, пастырь есть, а возрожденные, они между собой собираются и образуют в этой большой церкви маленькую церковь. Они, значит, возрожденные люди, они в вечере участвуют, остальные не участвуют даже в вечере. Они, может, какую-то миссионерскую работу делают. Ну, вот просто Ринальда и Рин, все, это из таких вот мертвых церквей, но живые возрожденные души. А вообще, в целом, это мертвые церкви. Ну, думаю, наверное, тоже достаточно о мертвой церкви. Но я еще такой пример. Во Франкфурт-на-Майне очень такая живая баптистская церковь. Брат, он с Семипалатинска выехал, я был у него. Она растет очень сильно и из местных немцев, из эмигрантов. И им места не было. Они пошли в католическую церковь. Ну, можно у вас свободное время? Он говорит, можно. А сколько у вас? Я ему когда сказал, по-моему, 100-150 человек. Он говорит, вы что, откуда у вас такие верующие? А у меня на праздник Пасхи 15 человек всего приходят. Огромный лютеранский молитвенный дом. Ну вот это мертвые церкви. Они числятся, они катехизис проходят, умрут, отпеть надо. Это мертвые церкви. Но я хочу сказать, братья и сестры, это путь охлаждения, следующий шаг. И если, может быть, не церковь мертвая, один каждый из нас может стать мертвым человеком. Внешний вид все так же ходит. Может, правда, не ревнует на все собрания, но так по воскресеньям ходит. Но связи со Христом уже нет. Это мертвые члены церкви. И Господь говорит, чтобы мы приготовились, потому что Господь придет и будет судить. Теперь, если взять Евангелие по Матфею, это притча о поле и сокровище на поле. Да? И нашедший это сокровище, купил все поле, ради сокровища. Но мы понимаем, вот понимаете, на тот момент, какое было христианство, вообще какой мир, вот это католичество, папство, все. Но Господь видел, что там есть души, потенциально истинное сокровище. И Он приобрел весь мир, или приобрел все, и это сокровище вот, во время реформации оно появилось. Это истинное сокровище. Святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Здесь такая определенная характеристика. Ключи, двери открыл, и двери я открываю, и никто не может закрыть. Ну и поэтому это характеристика церкви. Перед ней открыты какие-то двери, и никто не может закрыть. О чем это может идти речь? Какие двери Господь открывает? Ключи Давидова. Ну, я не буду так, может быть. Двери Царства Божия. Вообще, это двери благовестия. Апостол Павел говорит, передо мной открыта широко дверь, да, Евангелия, и противников много. И поэтому мы характеристику этой церкви дадим благовествующая. мы подошли ко второй церкви, которой нет ни одного замечания. Гонимая церковь Смирнская и Филадельфийская благовествующая. Поэтому я хочу сказать, есть два состояния церкви. Или она гонима, или она, если свободна, то она благовествует. И тогда нет, это нормальное духовное состояние. Если она перестает благовествовать, она становится или Ефесской, или мертвой церковью, или сбилась с верного пути. Ну вот я хотел еще такой вопрос задать. Вот как вы понимаете, открыта дверь благовестия? Что это за состояние такое или положение? Как бы мы это охарактеризовали? Вот у нас двери благовестия открылись. В чем это, как мы это увидели? Как мысли? Ну, наверное, гонений нету, да? Это один из важных элементов. Если постоянные гонения, практически как благовестием заниматься очень трудно и даже невозможно. Но еще одна деталь такая. Сердца людей открыты и расположены слушать Слово Божие. И мы вот убеждаемся, что Бог временами открывает. Он открывает государство, Он открывает населенные пункты. И в деле благовестия мы замечали, вот один населенный пункт закрыт. Проводишь благовестие, мертво все, люди не воспринимают. А в другом месте, даже вот сейчас, уже сколько времени прошло, да, кажется, ну, бывает, люди собираются, вот свидетельствуют братья, по 100 человек, по 150 в палатку собираются. Двери открыты. Вот этот поселок открыт. Мы, может, не можем проанализировать, какие причины. Может быть, какие молитвы какие-то за этот поселок. Может быть, здесь есть дети, которых когда-то отцы за Слово Божие пострадали. Но открыты. И вот для этой церкви Господь открыл дверь. Он говорит, ты немного имеешь силы, да? Но я сделаю так, если там в Смирне, значит, эти гонители выдают себя за иудеев, просят, а здесь они придут и поклонятся тебе. Так он благословляет эту маленькую, слабенькую церковь, но которая пользуется открытой дверью и благовествует. Ну, теперь, так сказать, исторический период. Исторический период – это в конце 18 века, когда произошло пробуждение. Я упустил намеренно, в принципе. Вообще, баптизм зародился после реформации практически через 7 лет. В 1517 году Лютер пробил свои тезисы, а в 1525 году были первые верующие, которые приняли взрослое крещение. Ну, их называли анабаптисты. Но реформаторы не приняли их. Ни Лютер, ни Цвингли, ни Кальвин. Они очень отрицательно отнеслись к этому, и они считали, что этого делать не следовало. Вот в этом и показано, что реформаторы не до конца пошли. И мы не можем их судить. Я не думаю, что они там не достигли вечности. Мне трудно такое представить, такие мужи Божии. Но их плод был не до конца. И есть еще один реформатор, Мена Симмонс. Это между Германией и Англией. Это движение меннонитов. Он сам тоже сначала был кальвинист. Потом он однажды присутствовал при казни. Кальвинисты и лютеране стали преследовать и друг друга, и тех, которые перекрещиваются, баптистов или анабаптистов. И он один раз видел казнь анабаптиста, как он стойко держался, и он стал исследовать Писание и пришел к выводу, что креститься надо взрослым. И он стал учить. Вообще, наверное, слышали, есть такие меннониты сегодня еще среди немцев. Это движение очень похоже, так сказать, что в наших церквях. Во-первых, он чему учил или к чему они пришли, что обязательно крещение только возрожденных христиан, взрослых и возрожденных. Должна быть церковная дисциплина. Если кто-то нарушает эту дисциплину, к нему должны меры дисциплинирования приниматься. Притом это строгие церкви во внешности, но у них еще было два момента. Они отказались от всякой воинской службы в любой армии, сказали, что, значит, нету войн справедливых. Но это еще такая их особенность. Но я так думаю, что вот баптизм современный, наше движение, очень многое взяло от меннонита. Может быть, мало исследована эта личность, но вообще это благословенный служитель Божий был. И вот, значит, это были первые ростки уже живой церкви. И через столетия они окрепли, и началось пробуждение. Ну, тут из Спержена надо вспомнить, да? Благословенный служитель. У него церковь была 15 тысяч. Его проповеди расходились, печатались каждый день в газете и расходились. Ну и мы знаем его благословенные проповеди. Джон Буньян, 12 лет. Это баптист, который провел в тюрьме, написал знаменитую книгу «Путешествие пилигрима». Затем Моди, проповедник в Америке, тоже благословенный. Финей. И еще загорелся дух евангелизации, миссионерства. Это Ливингстон, который ушел в Африку, там проповедовал. Корей, который в Китае проповедовал. Тейлер, который в Индии проповедовал. Начали образовываться миссионерские миссии. И христиане, вот такие горящие любовью Господа, они пошли и Вот реформация, они Слово Божие вернули на свое место, но заповедь Христа о распространении Евангелия, она их не трогала, мертвые. А вот это живое движение, что Евангелие надо распространять, надо выполнить задачу. И это благословенное время было и для России. Такие, как Ред Сток приехал, англичанин в Париж и проповедовал в высших, значит, народах, там Павлов покаялся. Потом среди пробужденных немцев на Украине, штундистов, да, началось пробуждение, на Кавказе, Воронин. Это все в этот период, потому что были люди, которые понимали великое свое назначение, наше, значит, призвание, двери открыты, и надо благовествовать. И действительно, Господь открыл вот эти два столетия, даже, может, больше, двери были широко открыты. И вот, правда, нелегко это было давалось. Много трудностей, миссионеры. У нас очень много безымянных миссионеров, которые среди язычников переводили Священное Писание. Но я думаю, мы тоже отчасти пережили время, когда у нас были двери открыты, да? Начало 90-х годов, когда тысячами люди собирались слушать. Похоже, двери начали прикрываться. Тут и гонения, которые начинаются, озлобления, и люди уже не так принимают, потому что, похоже, этот период времени проходит. Но нам нужно использовать это время до последнего, да? Пока двери открыты, чтобы Господь не обвинил. Я еще двери не закрыл, а вы уже перестали работать, вы уже закрыли библиотеки, вы перестали планировать работу свою. Мы должны трудиться до последнего. И смотрите, этой церкви дано обещание, что она будет сохранена от годины искушения, которая придет на всю вселенную. Вот эта великая скорбь, которую он сказал, Изавели повергну, то эту церковь, я, говорит, избавлю. И мы понимаем, что восхищение живой, благовествующей церкви произойдет до того, как начнутся суды над этим миром. Поэтому, братья и сестры, нам нужно быть благовествующей церкви. Это должно быть вопрос благовестия на первом месте. Ну, я так радуюсь, в братстве у нас так и есть. Это первостепенный вопрос, да? Туда средства идут, туда силы идут, и Бог нас благословляет. Я думаю, уже времени немного осталось, мы поэтому сразу перейдем к последнему периоду, чтобы его тоже охарактеризовать. Да, а притча – это о человеке, который ищет драгоценную жемчужину. И нашел эту жемчужину, продал все, что имел, и купил драгоценную жемчужину. Вообще, вот эти две притчи, они открывают две стороны нашего спасения. Со стороны Господа – Он ради сокровища, которое спрятано было в этом мире, купил весь мир. Он пострадал за весь мир. Но Он отдал все, чтобы приобрести это поле и это сокровище. А с нашей стороны мы, люди, ищем счастье, да? Ищем, в чем его найти. И когда человек, вот такие вот подвижники, нашли, что Христос – истинное счастье, они отказались от всего в этой жизни ради приобретения этой жемчужины. И получается, Господь со своей стороны ради нашего спасения от всего отказался, но и мы, приобретая спасение, должны тоже отказаться от всего. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Значит, следующее состояние церкви – это церковь равнодушная, это церковь самодовольная. И вот смотрите, он ее характеризует не теплый, не горяч, не холоден и не горяч. Ну, понятно, холоден – что горяч, не горяч – это плохо. Ну, а в чем плохо, что они теплые? Почему холодным-то лучше быть? Дело в том, что холодному состоянию легче донести твое состояние. А теплый – это такое самодовольство, когда Господь не может донести, что у тебя состояние ненормальное. И кажется человеку, я же не остыл, я же все равно что-то имею, да? И он говорит, я извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Значит, самодовольство церкви. Богат, ни в чем не имею нужды. В общем, эта церковь очень довольна своим состоянием. Вообще, я думаю, Коринфянская церковь – это церковь Лаодикийская. Помните, у них много дарований. Они не замечают, что у них грех, все. А они довольны, вот у них сколько, ну, там и дары были, и исцеление, и все. И они очень довольны. И Господь говорит, что надо купить золото, обогатиться. Ну, я пойду дальше. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Христос уже вне этой церкви, самодовольной церкви, но он не может такой церкви быть. У церкви должно быть состояние нищеты, зависимости от Бога, а эта церковь, она не нуждается в нем самом. И он стучит и говорит, кто отворит, войду. Уже не все, церковь уже не откроет. Но если кто отворит, то я к нему войду и буду вечерить. Я размышлял, почему вечерить? Вообще вечерить – это ужинать. И получается, почему не обедать? А ужинать. Но у меня такое так вот сложилось понятие, что получается, вот мы, когда гости какие-то приехали, мы говорим, ты приезжай к нам на ужин. Почему на ужин? Ну, в обед там надо работать или еще что-то, а уже на ужине мы там посидим, поговорим, неограниченное время, хоть до полночи, да? И вот Господь именно хочет такого отношения, что мы, говорит, мы с тобой будем общаться, нам ничего не будет мешать. Я войду к тебе, и мы будем вечерить. Я войду с отцом своим, но если кто услышит, и отворит дверь. Ну, исторический период, мы думаем, это наше последнее столетие, когда действительно образовалось много различных движений, я думаю, очень характерное харизматическое движение, полного самодовольства. У них и исцеление, и взрывы исцелений, как они иногда рекламируют, и у них все дары, и у них все, но не только они, и многие церкви сегодня хора, оркестры играют. И это может, понимаете, незаметно заменить дух служения. Образование получают, бакалавры, значит, богословие, все. И Христос им не нужен. Эти церкви, они самодовольные. Они не нуждаются во Христе. У них все идет, собрания отлично идут, люди к ним идут. И восхищаются, как все прекрасно сделано. Но это очень опасное состояние. Христос уже вне церкви. Он говорит, я все стою у двери и стучу. И это последняя характеристика последнего периода, последней церкви. Мы думаем, мы понимаем по Священному Писанию общее состояние христианства – самодовольство. Но, допустим, на Западе церкви Германии, которые когда-то отсюда выехали, бывшие узники, и вот чувствуется, как они вот живут до отпуска, работают на производствах, в отпуск едут куда-то отдыхать, с семьей там или еще что-то. И у них вся жизнь вот эта довольная земной жизнью. Довольны церковью, какие там, значит, служения совершаются, все. Им ничего не надо другого. Страшно, опасно. Если бы ты был холоден, было бы лучше. Но так как ты тепл, извергну тебя из уст твоих. И нам, Господь, опасность есть, чтобы наши церкви тоже не превратились в самодовольные. Вот это, чтобы наша зависимость от Бога всегда была. Если у нас даже есть и хорошо МХО трудится, хорошо другое благовестие делается, но это не должно нас превратить в самодовольство. У нас глазной мазью помажь глаза ты, чтобы видеть. Мы должны иметь, видеть истину, видеть Господа, а не так, что вот ослепли, и кажется, у нас все хорошо, не видим того опасного состояния, находимся в таком тяжелом состоянии. Итак, вот состояние церкви, я еще раз их перечисляю. Значит, первая церковь – остывающая, ефесская. Затем гонимая церковь, в которой ни одного замечания нет. Если бы мы график рисовали, то, значит, вверх пошли, да? Потом идет пергамская, уклоняющаяся с пути, но она примерно с ефесской стоит на одном уровне. Затем идет лжецерковь, вниз пошло еще дальше. Затем идет мертвая церковь, но она тоже, может быть, даже не добирает, не точно, это ей нет ни одного доброго пожелания, нет доброго, она даже не доходит до этих двух церквей. Затем филадельфийская, благовествующая, на один уровень выходит с церковью Смирнской, гонимая и благовествующая, две церкви вверху. А потом ладикийская, которая тоже ни одного доброго замечания. И получается вот такой график, да? Вообще я бы хотел сказать, что духовная жизнь наша часто похожа на такое. То наверху, то мы падаем, то опять поднимаемся. И история церкви оказалась вот в таком графике, такой, значит, можно выразить. Но Господь призывает нас, чтобы мы встали в должное состояние. Мы сейчас будем заканчивать служение, молиться будем. И я думаю, что вот этот призыв к ладикийской церкви, это призыв ко всем присутствующим здесь. Кто не имеет Христа в сердце, если Господь вне твоего, это ты, Он мог покинуть тебя, ты даже не наказан церковью, просто ты омертвел. Но Он стучит в твое сердце и говорит, все стою у двери и стучу. Кого я люблю, того наказываю. И если вы наказываемы в этой жизни обстоятельствами, все, то это любовь Христова, чтобы вас вернуть к себе. Не хочет Он твоей погибели, Он хочет, чтобы ты был спасен. Поэтому, если кого Господь побуждает, так внутренне, приведите свое состояние в порядок. Мы говорили, вчера начинали, что Господь ходит посреди семи золотых светильников, чтобы поправить светильники наших церквей и нашей личной жизни. И я думаю, эти две беседы Когда мы рассказывали примеры вот таких подвижников, показать, как подвязались за дело служения, мы брали историю, которая, может, малоизвестна. Мы видели, как отступление было. Да сохранит нас Господь, чтобы мы действительно принадлежали только Господу. Будем молиться. Аминь.